Продолжаем беседу о детском питании с заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Лейсан Гимадиевой. Ну вот уж, коли мы говорим о том, что детское питание, оно все-таки отличается от взрослого, хотелось бы воспользоваться ситуацией и попросить вас, посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям, мамочкам, какие продукты для детей вот просто необходимы, здоровые, полезные продукты, и обязательно должны быть в рационе детей.
Угу. Ну, самый полезный продукт у нас получается, это, точнее, самое полезное блюдо, это блюдо, которое приготовлено из здоровых продуктов, из свежих продуктов, из качественных, безопасных продуктов, и для приготовления которых были использованы щадящие режимы приготовления. То есть это режимы, которые исключают, например, жарку. То есть жарка – это вредный способ приготовления. И, как правило, у нас получается по технологическим картам такой способ приготовления в детских организациях, в организованных коллективах, в садах, в школах не используется. Технологическое оборудование сейчас очень такое разнообразное у нас в школах, в садах. То есть у нас устанавливается специальное оборудование, как пароконвектоматы, то есть которое позволяет приготавливать все блюда на пару, как правило. Это вот полезное блюдо, если брать как блюдо, да? А так, в принципе, в рационе детей должны обязательно в оптимальном соотношении всегда быть белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины, белки нам необходимы как строительный материал, жиры для того, чтобы нормально функционировала нервная система, для того, чтобы правильно усваивались белки, для того, чтобы усваивались жиры, растворимые витамины. А углеводы, как мы все уже понимаем, да, это у нас источник энергии. Без них никак. У нас, то есть, энергию мы берем из углеводов. Но опять-таки углеводы углеводам рознь. Есть углеводы вредные, есть полезные углеводы. Мы все это прекрасно знаем. И вот как раз и рекомендация по поводу вот этого также в методических рекомендациях изложена для родителей. То есть какие рационы полезные, какие блюда полезные, какие продукты полезные. Ну и чтобы коротко как бы проговорить, в меню обязательно, в рационе питания, даже не в меню школьном, да, в меню в школьном присутствует это все. Но чтобы в домашнем питании это обязательно овощи. Постоянно, на ежедневной основе. Ну, за исключением крахмалистых овощей, то есть это картофель, батат, например, ну, как бы его поменьше употреблять, да? Все остальные овощи должны быть на постоянной основе в рационе ребенка, так как овощи у нас – это клетчатка, они улучшают пищеварение. Мясо. Это может быть мясо говядины, мясо птицы быть, да? То есть это источник белка, и он очень важен для того, чтобы детский организм активно рос и развивался. Кроме того, в белках – содержатся именно в животных белках, содержатся незаменимые аминокислоты, лизин, аргинин, которые нужны организму, они реально незаменимы, и кроме как с мясом, они больше с другими продуктами у нас не поступают. Крупы тоже это источник углеводов, у нас сложных углеводов. Очень хорошо они гармонируют, да, с овощами, с мясом, поэтому в них содержатся белки растительные, волокна, витамин группы В, микроэлементы, и поэтому у нас зачастую, мы всегда рекомендуем, да, на завтрак детям давать крупяную кашу, особенно если оно еще и на молочной основе, да, то есть на молоке. Ну, опять-таки, здесь есть свои нюансы, если есть невосприимчивость у детского организма либо к казеину, либо к лактозе, да, тогда уже там свои показания. Вот. То есть это вообще будет благоприятный вид завтрака, то есть каша крупяная на молоке. Ну и благоприятный завтрак – это, конечно, яйцо. Как правило, самый полезный вариант – это омлет, приготовленный на пару, то есть когда запекается, да, не жарится. Вот рыба, как источник фосфора, молочные, кисломолочные продукты, естественно, то есть они должны быть на повседневной основе. При этом сразу хочу обратить внимание, когда мы говорим про молочные, кисломолочные продукты, сразу говорят, а вот у меня ребенок ест много творожных сырков. Творожный сырок не относится к категории здорового питания. То есть творожный сырок, в нем очень много сахара. Сахар все-таки мы стараемся как бы исключать, минимизировать его в рационе питания, в том числе даже и детей. Потому что если его употреблять в больших количествах, то как следствие это может привести к развитию сахарного диабета, к избытку веса, ну и как следствие к ожирению.
Я знаю, что департамент питания, о котором мы говорили, периодически проводит опросы среди школьников, и помню результаты этих опросов. То есть дети не любят рыбу, дети очень любят сосиски и макароны. Вот по поводу сосисок, они присутствуют в школьном меню в настоящее время?
Значит, теми санитарными правилами, которые у нас вступили в силу в 2020 году, то есть это новые санитарные правила, оптимизированы уже относительно, не новые, конечно, да, в этих санитарных правилах присутствует в приложении таблицы, где прописан среднесуточный набор пищевых продуктов для организованных коллективов, да, то есть те продукты, которые необходимо организовывать в детских садах и в школах, можно реализовывать. И в перечне, который представлен в этих санитарных правилах, в среднесуточном наборе отсутствуют колбасные изделия, сосиски. Отсутствуют. Соответственно, если они в этот перечень не включены, то для реализации в образовательной организации, конечно, лучше их не допускать. Хотя вот на сегодняшний день у нас есть два производителя в республике, да, то есть это один в Челнах, другой в Елабуге, это мясокомбинаты, да, которые производят сосиски детские сейчас на сегодняшний день. Они прошли все необходимые лабораторные исследования и по составу своему соответствуют требованиям, которые являются к детскому питанию. Такие сосиски есть. То есть почему сосиски, они у нас изначально не то, что они не допускаются, они не включены в перечень, потому что все-таки в их составе очень много вредных жиров и много соли. Это основная проблема. Поэтому, чтобы минимизировать эти жиры, минимизировать это большое количество соли в организме детей, как бы сосиски из меню исключены.
А вот вы можете назвать блюда, которые вообще категорически нельзя использовать в школьной столовой, а их не должно быть никогда?
Вообще никогда не должно быть, да. У нас в санитарных правилах тоже вот есть такое волшебное приложение, номер 6, да, где конкретно 45 позиций прописано тех блюд и тех продуктов питания, которые, в принципе, никогда не разрешаются, не допускаются, даже запрещаются для использования в детских организованных коллективах. То есть эти блюда, эти продукты нельзя реализовывать для организации питания в детских организованных коллективах. То есть как они дома эти продукты используют, я, конечно, тут уже не могу сказать, опять-таки только могу посоветовать, да, чтобы эти продукты в той же степени не применялись и в домашнем питании, да, вот, и из всех блюд, там, конечно, позиции, я же сказала, уже 45, их много, все перечислить я не могу, могу такие наиболее, которые такие на слуху озвучить, да, это, соответственно, различные виды газированных напитков, они у нас категорически в школах реализовывать их нельзя, в детских садах, тем более, это различные виды мороженого и молочных продуктов на основе растительного жира, любые изделия, содержащие в своем составе растительные жиры, то есть это кокосовое, пальмовое масло, они не допускаются в составе детских изделий. Это карамель, в том числе леденцовые. Это холодные напитки и морсы, которые не прошли термической обработки. То есть морсы, которые термической обработке подвергаются, их можно реализовывать, да? А если, допустим, они просто залиты водой и не подвергались кипячению, тогда нельзя. Дальше, что у нас нельзя? Жареные изделия. То есть, как уже до этого говорил, да, только щадящий режим приготовления блюд. Дальше кофе натуральный, тонизирующие напитки, энергетические напитки, то есть они также запрещены. Различные острые приправы, уксус, горчица, перец красный, черный тоже не разрешены. Соусы, майонез, кетчуп тоже не разрешены.
Какие вы вкусные продукты, вообще для большинства вот, это вкусные вот и очень даже любимые, да, продукты перечисляйте. Ну, понятно, в школе они запрещены, дома это уж на усмотрение родителей. Но не секрет, что часть детей требует особого питания, аллергии, допустим, или вот непереносимость глютена, опять же. А вот допускается ли индивидуальное меню, или можно приносить еду из дома вот для таких детишек?
Да, тема очень такая актуальная, да, в последнее время особенно. Вот тоже хочу обратить внимание, что в свое время департамент продовольствия и питания города Казани также разработали три вида меню для детей, которые нуждаются в лечебном и диетическом питании. То есть это для детей, больных сахарным диабетом, целиакией и фенилкетонурией. То есть здесь особые как бы есть показания. Но, значит, для таких детей, которые страдают все-таки тем или иным заболеванием, да, и нуждаются в лечебном диетическом питании, для таких детей в связи с назначением лечащего врача, значит, как бы разрабатывается меню, то есть оно может быть разработано специальным врачом-диетологом. Дальше это меню родители могут принести в образовательную организацию. Образовательная организация смотрит, получается, принимает для себя решение, может ли она позволить себе организовать питание в соответствии с этим меню. И так могут сделать все дети. Если все-таки они понимают, что нет возможности организовать питание для таких детей в школе, то есть производить эти блюда для детей, нуждающихся в лечебно-диетическом питании, конкретно на пищеблоке, на школьном пищеблоке, да, в этом случае для этих детей допускается приносить готовые домашние блюда из дома. Причем блюда должны приносить родители. И при этом, что требуется со стороны администрации школы? Администрация школы должна обеспечить необходимые условия для того, чтобы, во-первых, эти дети могли сесть, поесть эту еду. То есть это выделяется либо место в обеденном зале, либо какое-то отдельное помещение. Исходя из того, сколько детей нуждается в лечебном диетическом питании и сколько раз они должны употреблять пищу, сколько контейнеров, так, к примеру, будет у этих детей, они должны обеспечить их холодильником для временного хранения этой продукции. Обязательно должны быть столы и стулья, но это естественно, да. Микроволновая печь допускается, да, для таких детей, чтобы эту еду разогревать. И, соответственно, умывальная раковина, ну, то есть условия для мытья рук этих детей. То есть в наших санитарных правилах четко прописаны именно требования, которые допускают использование, употребление детьми домашней еды для тех, у кого есть именно противопоказания к приему той или иной продукции, которая нуждается в лечебном диетическом питании.
Такое интересное слово «перекус». И вот детишки с собой любят таскать что-нибудь. Вот сужу по сотрудникам, по телефонным разговорам, мамочек там печеньки они с собой берут, шоколадки они с собой берут. Ну, в некоторых случаях яблоки, особо сознательные дети, да? Но вообще вот это все допустимо. А вспоминая уже более глубокое, детство свое там. Некоторые у нас с собой бутерброд носили с колбасой.
Да.
Вот вообще как это все сейчас?
Такой, конечно, встречается, да. Вот как вы говорите, наиболее, которые понимают, что такое здоровое питание, и что оно все-таки должно присутствовать постоянно, не только во время приема основной пищи, да, но и во время перекусов. Допускается, конечно, носить с собой яблоки, то есть это не запрещается, это не возбраняется. Естественно, в том случае многие дети носят с собой, допустим, печенье, да, кто-то шоколад может принести. Здесь уже каждый для себя принимает решение. Опять-таки, печенье, кондитерские изделия, шоколад – это опять источник у нас сахара. То есть это быстрые углеводы, это уже как следствие у нас провоцирует возникновение тех или иных заболеваний, да. То есть, опять-таки, это далеко от здорового питания. С другой стороны, в любой школе на сегодняшний день, в принципе, существуют буфеты. Через буфеты, если все-таки у ребенка есть желание что-то перекусить, они могут позволить себе это приобрести и в буфете школьной столовой, да. Но, опять-таки, сейчас такая позиция во многих школах, что буфеты школьные начинают работать после 12 часов. То есть они внутренними локальными актами прописывают, это приказы внутренне сдают для того, чтобы все-таки дети в первой половине дня ели горячие блюда, горячую пищу и не злоупотребляли выпечкой и мучными изделиями.
Ну, в целом не запрещено с собой перекус приносить?
Нет, от такого явного запрета с санитарным правилом нет на принос еды, естественно, да, то есть здесь уже сами люди делают выводы, потому что, опять-таки, с собой целый день носить в сумке, да, школьнику бутерброд с колбасой, это все-таки чревато последствиями, да, и родители должны это понимать и помнить, что в итоге это отразится неблагоприятно на здоровье их же детей.
И вот, подводя итог вот этой теме по правильному питанию, хотелось бы спросить у вас, как у специалиста, чтобы вы рассказали слушателям, все-таки напомнили, какие могут быть последствия неправильного, нездорового питания детей. И вот насколько сейчас актуальна проблема подросткового ожирения, это вопрос я даже не задаю, потому что мы это видим. Просто достаточно выйти на улицу.
Да. Проблема действительно существует. Так как уже вот мы уже вначале проговорили, да, все-таки делаем акцент и приоритет в пользу здорового питания, в пользу здоровых продуктов, щадящих режимов приготовления. Неправильное питание, то есть все-таки, когда ребенок растет, развивается, нужно в это время особенно внимательно относиться к здоровью ребенка. Родители должны об этом помнить, что как сформируется организм в детстве, да, в подростковом периоде, в младшем возрасте, да, в дошкольном возрасте, в школьном возрасте, в подростковом периоде. От этого зависит от того, насколько он будет здоров и насколько жизнь его будет долгой, да, в будущем. То есть это очень важно. Родители должны это понимать, потому что они заинтересованы в том, чтобы их дети были здоровыми, росли здоровыми, развивались умными и жили долго и счастливо. Вот. И исходя из этого, в школе, в принципе, принимают все необходимые меры для этого. Мы все прекрасно понимаем, да, что привычки, пищевые стереотипы у нас формируются в семье. То есть первое общество, с которым встречается ребенок в своей жизни, это семья. То, что едят родители, то будет есть ребенок. То есть родитель – это пример. Даже у нас есть такая вот пословица, да, где написано: «Не воспитывайте детей, они в любом случае будут похожи на вас, воспитывайте себя». Вот, то есть дети, они смотрят. Если, допустим, вы правильно питаетесь, дети тоже будут правильно питаться. Они будут кушать те же самые продукты, которые кушаете вы, которые привыкли кушать в семье. И, соответственно, если тем или иным образом, допустим, родители кушают не ту продукцию, соответственно, дети нездоровую еду, да, дети будут тоже кушать ту же нездоровую еду, и последствия, значит, будут печальны. То есть, допустим, если кушают продукты, сейчас у нас как вот фастфуды, да, очень развиты, то есть это мы, как вы говорите, выходим на улицу, да, и мы просто видим, что да, все.
Я только что подумала, такой антисовет, гамбургер полить майонезом, полный ужас уже. Это любимая еда вообще для многих.
Это для многих, да, если даже мы пойдем в любой ресторан быстрого питания, да, мы всегда будем видеть, что там клиентов очень много. То есть они никогда не находятся в пустом состоянии, то есть всегда у них есть клиенты. И, как правило, это клиенты, это дети и подростки. Ну, опять-таки, кто их первый раз туда привел, естественно, туда их первый раз привели родители. Некоторые даже в качестве поощрения могут давить.
Праздник,
да, как на праздник привозят, водить. Если приводят, закончишь четверть с четвертыми пятерками, мы с тобой сходим туда-то. Да, вот. То есть такая тема есть. Это как бы не секрет, мы все это прекрасно знаем. Вот. К чему же это может привести? Опять-таки, употребление продуктов с высоким содержанием соли, сахара, да, жиров, они могут привести к возникновению тех или иных заболеваний. Если даже не в ближайшее время, то будут иметь какие-то отдаленные последствия. То есть многие вещества, они имеют накопительный эффект, многие вредные вещества, да, то есть они накапливаются в организме и уже свой эффект показывают со временем, в отдаленном будущем. То есть, опять-таки, это высокие риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, это заболевания желудочно-кишечного тракта, да, дискинезия пяти желчеводящих путей. Это у нас заболевание системы кровообращения. Это заболевание...
Диабет.
Сахарный диабет. Да, это вообще это очень прям такая актуальная тема. Mm-hmm. Диабет сахарный, да. Это избыточный вес. Еще мы не говорим про ожирение, да, избыточный вес. Просто когда ребенок, например, на глазах начинает прибавлять в весе. Ну и самые худшие последствия, естественно, это у нас подростковое ожирение. То есть эта тема очень такая серьезная, она очень актуальная, она обсуждается на очень высоких уровнях, да. Именно исходя из этого, как бы, чтобы в целях профилактики ожирения как раз вот сосиски и были исключены из среднесуточного набора для организации питания, значит, в детских организованных коллективах, потому что дети этот продукт очень любят. Они могут его есть каждый день и на завтрак, и на обед, и на ужин.
И он очень удобен для работников пищеблока.
И он очень удобен для родителей. Сейчас у родителей не так много времени уделять своим детям, да, и очень удобно, когда есть дома сосиски, да, и звонишь и говоришь, отвари и съешь. То есть это очень удобный продукт, но он в то же время очень вредный. И вот возвращаясь к фастфудам, да, почему же они все-таки вредные? И как раз вот, во-первых, это еда, которой очень быстро насыщается организм, да, то есть как будто бы, но в то же время очень быстро приходит голод. Чем они вредны? В них в составе очень много соли, как до этого говорила, да, сахара и трансжиров. Трансжиры – это самое вредное. Их, конечно, влияние на организм еще до конца не изучено, но уже такие вот предпосылки. Ученые определили это влияние, во-первых, на головной мозг. Это то, что они могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний, да, и влиять на сердечно-сосудистую систему. То есть это вот такие вот моменты неприятные. Поэтому как бы призываю, да, родителей избегать ресторанов быстрого питания. Ну, как избегать, в каком плане? Опять-таки, каждый сам для себя принимает решение, да, чтобы часто эти места не посещать, а все-таки делать акцент на правильном и здоровом питании.
Очень важно, это не только детей касается, вообще всего человечества, и взрослых, и детей, питьевой режим. Вот что касается питьевого режима именно в стенах школы. Сколько должны дети пить воды, и как обеспечить эти потребности?
Такого, кажется, четкого норматива нет, да, сколько человек, в принципе, должен потреблять воды. Так присутствует. Среднее у нас потребление – это 1,5-2 литра воды в день должен потреблять человек. Взрослый ребенок, независимо от этого, да. Опять-таки, у каждого человека должна быть своя потребность. И опять-таки, в жаркий период года, то есть в летний период, потребление воды, оно увеличивается. В данном случае, если говорить уже об организации питьевого режима в образовательной организации, конкретно в школе, то есть может существовать 3-4 формы организации питьевого режима. Это либо кипяченая вода. Кипяченая вода у нас реализуется непосредственно в обеденном зале пищеблока, то есть когда сотрудники пищеблока кипятят воду, выставляют ее на линию раздачи, выставляют два подноса, поднос с чистой посудой, поднос с грязной посудой, то есть чистые стаканы, в которые дети могут наливать эту кипяченую воду. Есть требования, конечно, к кипяченой воде. Эта вода должна, кипяченая в емкости, опустошаться каждые 3 часа. Даже если вода по истечении 3 часов не закончилась, то есть эту воду сливают, наливают новую партию воды и снова кипятят. То есть остужают до нужной температуры, и дальше опять на линию раздачи. Следующий способ организации – это кулеры. То есть для нас это уже теперь, в нашем понимании, это уже привычно, да, то есть в нашем понимании это очень даже правильно, очень хорошо. Здесь тоже есть свои требования, то есть кулеры должны обеспечиваться водой бутилированной. На бутилированную воду всегда должны иметь в наличии документы, которые подтверждают качество и безопасность этой воды, смотреть на сроки годности, и когда, соответственно, эту бутыль, допустим, вскрывают и ставят на кулер, обязательно проводить маркировку, то есть где указывается дата вскрытия этой бутыли, чтобы понимать, когда ее вскрыли и как долго ее можно употреблять, эту воду. Вот. Обеспечивать кулер одноразовой посуды одноразовыми стаканчиками, и рядом с ним еще необходимо устанавливать емкость для сбора использованной одноразовой посуды. Либо это вода, расфасованная в емкости, то есть это индивидуальные бутылочки объемом не более 0,5 литров, которые раздаются каждому ребенку персонально. Вот. Это вот такие способы употребления у нас воды есть. Еще есть питьевые фонтанчики, да, в школах такое практикуется, они устанавливаются рядом с обеденным залом при входе в обеденный зал. То есть дети широко ими пользуются, детям нравится.
Угу. Ну, а теперь, Александра Фаина, я хотела бы перейти к несколько другому аспекту, связанному со школьным питанием. Старших школьников привлекают зачастую для дежурства в школьной столовой. Скажите, пожалуйста, а вот могут ли дежурные дети, школьники, принимать участие в порционировании блюд, в уборке столовой, в мытье обеденных столов и в мытье посуды?
Да, у нас такое в школах практикуется, когда старшеклассников привлекают для дежурства в школьной столовой. Как правило, это делается для того, чтобы они до прихода, допустим, детей младших классов, начальных классов, они смогли, допустим, накрыть на стол. То есть, во-первых, приучают к труду тем самым, да, школьников, и плюс еще немножечко облегчается работа для работников пищеблока, для работников школьной столовой. В данном случае у нас в санитарных правилах, конечно, есть определенные запреты. по использованию детского труда. То есть не допускать привлекать детей к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет. То есть в данном случае это уборка туалетов, душевых, умывальных, это мытье окон и светильников, уборка снега с крыши и так далее. И работа, связанная с выполнением тяжелой работы и переносом тяжестей. То есть если такие работы, то они не допускаются. Кроме того, есть другие ограничения, да? То есть у нас дети дежурные привлекаются только для сервировки столов. Для сервировки, исключительно для сервировки. То есть другую работу по пищеблоку, по столовой они, в принципе, выполнять не должны.
Не чистить картошку,
ой, ни в коем
не
случае.
Жарить ее, тем
ни,
более.
Ни в коем случае, потому что, опять-таки, есть определенные тоже в санитарных правилах у нас запреты, где четко написано, что для приготовления, порционирования, раздачи кулинарных изделий привлекаются только те лица, должностные инструкции которых прописаны эти виды деятельности. То есть, соответственно, у детей нет должностных инструкций, естественно, они не могут привлекаться, потому что у нас пищеблок – это особая зона. Сотрудники пищеблока проходят более углубленный медосмотр, нежели просто работники школы, да, в целом, то есть педагоги. У них кратность прохождения медосмотра другая, более тщательная, да. Дети медосмотр не проходят, поэтому близкий контакт с продуктом питания иметь не должны. Поэтому максимум – это сервировка.
Вот по поводу дежурных школьников. Существует ли для них какая-то униформа, там, косынки, фартуки? Обязательно ли они? И кто этим обеспечивает, если это необходимо?
Да, так как у нас все-таки администрация школы привлекает учащихся, да, старшеклассников для дежурства в школьной столовой, то полагается, что все-таки и специальные одежды тоже они должны предоставлять ученикам. То есть, как минимум, это минимальный набор, это обязательно фартуки, да. Опять-таки, есть школы, которые более внимательно к этой теме относятся, и они обеспечивают учащихся специальными футболками с логотипом школы, например, да, чепчиками. Обязательно должны быть на голове чепчики, косынки, шапочки могут быть одноразовые, да. На руках все-таки желательно, чтобы они были перчатки, а на лице, естественно, желательно, чтобы были респираторные маски, особенно вот в текущий период, потому что у нас на сегодняшний день пока действуют санитарные правила, направленные на профилактику коронавирусной инфекции. Они у нас действуют до 1 января 2024 года, поэтому пока мы работаем в этих условиях, да, все-таки ношение масок и перчаток на пищеблоке, особенно для работников столовых, является обязательным. И тем более, раз уж дети привлекаются, да, и имеют тот или иной контакт с блюдами, которые причем не сами будут принимать, да, употреблять, а все-таки они их разносят на столы и выставляют для того, чтобы потом эти блюда кушали другие дети, все-таки, чтобы максимально избежать тех или иных неблагоприятных последствий, ношение перчаток и масок для них тоже носит такой характер обязательный.
Спасибо, Лисанна Рафаэльевна. Много интересной информации прозвучало. Не сказать, чтобы она была незнакома, но, с другой стороны, напоминать нужно об этом почаще, потому что мы все знаем, что такое правильное питание и как его придерживаться. Но если посмотреть, что в тарелке зачастую бывает, все не так радужно, как хотелось бы. Спасибо.
Да.
До свидания.
Спасибо вам.